Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Длинные выходные. Как быть в эти дни тому, кто не умеет отдыхать? Евангельская история о парализованном человеке. А что с ним на самом деле было? Паралич мышц или воли? Марфа Мриинская обитель и ее подопечные. Как поддержать людей, которые приходят туда за продуктами и лекарствами? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Ну вот, майские праздники на носу, 4 выходных, и кто-то уезжает, кто-то остается дома. Но где бы мы ни были, мы можем столкнуться с одним очень интересным явлением. Говорят, что мы сегодня не умеем отдыхать. Вернее, даже радикальнее говорят о том, что мы на самом деле очень боимся остаться наедине с самим собой, а потому стараемся сделать так, чтобы в жизни не было пауз, чтобы все время находились какие-то дела, чтобы быть в движении, которое, по сути, бегство от самих себя. А вдруг там внутри что-то такое обнаружишь, что тебе не понравится? Захочется себя менять, а это же все дискомфортно и непривычно. Ну а с другой стороны, говорят, что мы сегодня еще и не разрешаем себе отдыхать. Ну вот как ни странно это прозвучит. Тут вспоминается реплика одного отчаявшегося героя из недавнего фильма: «Ну почему каждый раз, когда я чувствую себя счастливым, я должен чувствовать себя виноватым?» И вот действительно, а почему? И главное, зачем? Что со всем этим делать? Спросим сейчас у эксперта, и на связи с нами Ольга Красникова, психолог, помощник ректора Института христианской психологии. Добрый вечер, Ольга Михайловна.
Здравствуйте. Я думаю, что для каждого человека обязательно в течение дня нужны моменты уединения, когда он может побыть сам с собой, когда он может остановиться, сделать вдох, выдох, осознать себя, кто я, где я, зачем я, что я делаю, что я чувствую, что я хочу. Потому что если человек не делает таких остановок, то в какой-то момент он может не только радость от жизни потерять, но он может потерять и смысл жизни. Потому что часто на консультацию люди обращаются, на психологическую, с запросом таким: ощущение, что моя жизнь потеряла смысл, что меня в моей жизни нет. То есть вот эти маленькие передышки, эти маленькие остановки, они нужны для того, чтобы почувствовать, что я есть в своей жизни, что это моя жизнь, что я ее живу, и осознать, может быть, какие-то свои смыслы, ценности. Лишний раз об этом подумать никогда не вредно. И, возможно, это профилактика от такого вот эмоционального выгорания, которое может быть как на работе, так и в семье. Очень часто и женщины, и мужчины жалуются на то, что у них появляется ощущение, что они перестали быть личностями, а они стали функциями, придатками, средствами. На работе или в семье здесь не так важно, потому что главное, что здесь утрачивается ощущение себя как личности, как отдельного человека, как ценности. Поэтому такие передышки в течение дня – это профилактика. Да? То есть я не говорю раз в неделю, я говорю каждый день.
Ну а если человек, скажем, ловит себя на том, что он вообще боится остаться с собой наедине, ну если там безо всяких гаджетов и без телевизора, вот так просто в тишине и при этом, чтобы с самим собой. Знаете, для многих это очень странно или даже порой непосильный квест оказывается.
Это действительно проблема нашего современного мира, то, что мы очень хорошо умеем делать, неплохо умеем иметь, но очень многие из нас разучились просто быть. То есть просто посидеть, посмотреть на небо, почувствовать свое тело, почувствовать свое настроение, заглянуть в душу, да, посмотреть, о чем я сейчас мечтаю или о чем я сейчас грущу. Вот этот навык – это труд, его надо вырабатывать. Раньше он был естественным, ну, люди жили на природе, часто достаточно оставались наедине с самими собой, несмотря на большие семьи, потому что в этот момент, в принципе, ну, можно даже и делать какую-то рутинную работу, это, если она не отвлекает от мыслей, да, то есть это тоже допустимо. Но лучше это все-таки остановиться. И вы знаете, вот отношение к себе и отношение к другим людям иногда у нас хуже, чем отношение, ну, к каким-то там механическим средствам. То есть автолюбители, например, для них совершенно очевидно, что машину надо периодически отправлять на ТО, что нужно заливать новый бензин, что нужно менять масло. Но по отношению к себе кажется, что внутри вечный двигатель, и он не нуждается ни в какой починке, да, проверке, остановке. Но это же не так. Мы же живые.
Ну, живые-то мы живые, конечно, но, вы знаете, мы же часто себя загоняем в такое прокрустово ложе самодельное. Если я трачу время на себя, а не на работу, или там деньги трачу на себя, а не на семью, то вот в таких ситуациях люди нередко начинают себя чувствовать, ну, виноватыми, что ли. Вот как разрешить себе отдыхать?
Ну, вы знаете, у меня есть аргумент такой христианский, потому что если мы открываем Библию, то, во-первых, мы обнаруживаем, что в книге Бытия написано, что Господь тоже отдыхал, что Он совершил к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. То есть у нас есть такой пример, который говорит о том, что, в общем, отдыхать – это не просто хорошо, да, это нормально. И более того, если мы откроем книгу «Исход», то в главе 20 мы обнаружим, что это еще и заповедь, это заповеди Моисея. «Помни день субботний, чтобы святить его, 6 дней работы и делай в них всякие дела твои, а в день седьмой – суббота Господу Богу твоему, не делай вон и». Никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Понимаете? То есть мы забываем, что вообще-то работа была проклятием для Адама, изгнанного из рая. А отдых – это заповедь. И это иногда отрезвляет вот это знание. Потому что мы в своей суете, мы поменяли местами проклятие и заповедь. То есть нам кажется, что работа – это что-то такое священное, а отдых – это что-то такое по остаточному принципу. Но нет, мы открываем Библию и видим там совершенно иное.
Ну, хорошо, но тогда другой вопрос, а как не впасть, ну, скажем, в противоположную крайность? Вот сейчас 4 дня выходных, и можно, наверное, лечь на диван, погрузиться в себя или в телевизор, и все сказать, не трогайте меня, я тут заповедь исполняю, и 4 дня лежать.
А вы пробовали когда-нибудь пролежать 4 дня подряд на диване? Я пробовала. На 2-й день я отлежала все бока, и мне уже захотелось что-нибудь поделать. Потому что взрослому и относительно здоровому человеку долго лежать сложно. То есть в состоянии хронической усталости и изнеможения кажется, что я бы пролежала месяц, не вставая. Но попробуйте прилечь, отдохнуть. Мы достаточно быстро, если мы здоровы, восстанавливаем силы. И там у чуда появляется желание что-то делать. Не нужда, не необходимость, не я должна и обязана, да, а я хочу. Причем эти желания не обязательно будут лежать в области развлечений. То есть я хочу там кино посмотреть или я хочу повышивать, повязать. Да, иногда хочется посуду помыть, иногда окно, иногда занавески постирать. То есть неожиданно это переходит из разряда обязательств в разряд желаний. Но это только на отдохнувшую личность, на отдохнувшую душу. Мне сейчас вспоминается, как на одном из семинаров у нас в Институте христианской психологии, который был посвящен как раз отдыху, один из участников, достаточно успешный бизнесмен, который мучился от трудоголизма своего, это свойственно людям бизнеса, он сказал в конце семинара: «Я понял, что отдых – это такая особая специальная работа, которой нужно уделять время и силы по восстановлению ресурсов, по восстановлению настроения, по восстановлению себя. А так как я работать люблю и без работы не могу, то я просто буду делать эту работу так же, как и любую другую. И это для тех, кто не мыслит своей жизни без дел». Вот дело по восстановлению сил – это отдых. И дальше уже, что восстанавливает мои силы, как я могу эти ресурсы восполнить, что меня вдохновляет в этой жизни, что помогает мне немножко расслабиться или переключиться – это уже индивидуально. Кому-то хорошо в лес ходить, кому-то хорошо на диване полежать с книжкой, кому-то хорошо душевную беседу с друзьями завести, кому-то песни попеть. Поэтому общего рецепта нет, но если вы не можете жить без работы, ну, воспринимайте отдых как работу по восстановлению сил. Мне кажется, это такая, знаете, уловка для самого себя, чтобы успокоить невроз деятельности, когда я не могу остановиться и не могу ничего не делать. Ну, хочешь делать – делай, восстанавливай силы.
Ольга Михайловна, скажите, а вот, например, молитва или поход в храм, о чем часто говорят, это отдых или работа?
А молитва и поход в храм – это, конечно, работа душевная, очень напряженная. И она дает радость, и она дает много переживаний светлых, ну, часто. Но здесь важно понимать, что вот этот духовный труд, после него тоже нужно отдыхать. Потому что, да, физически мы можем там не сильно устать, но то, что это душевный, духовный труд, это точно, поэтому к разряду отдыха молитва и богослужение точно не относится.
Спасибо вам большое за комментарий.
Да, пожалуйста.
Ольга Красникова, психолог, помощник ректора Института христианской психологии, была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 5 главы Евангелия от Иоанна, где рассказывается о расслабленном человеке, ну, то есть о парализованном. Правда, как говорят, знаете, некоторые самокритичные христиане, имея в виду свое собственное внутреннее состояние, они говорят: «Неделя о расслабленном – это мой профессиональный праздник». Ну так вот, в Иерусалиме была купальня, у ворот, через которые прогоняли овец. И время от времени там, ну, как бы вскипала вода. Как сказано в Евангелии, ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первым окунался в нее, тот получал исцеление. И вот герой этого эпизода, он 38 лет пролежал у купальни. А дальше я цитирую евангельский текст. «Иисус, увидев его, лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: „Хочешь ли быть здоров?“ Больной отвечал ему: „Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня“. Иисус говорит ему: „Встань, возьми постель твою и ходи“». Этот больной получил исцеление. Ну, тут возникает некоторое недоумение. 38 лет пролежать, ну, это ведь практически половина жизни. И действительно, за все это время не нашлось рядом с ним человека, который бы ему помог. Или, может быть, к самому больному все-таки тоже есть вопросы. Ведь если мы чего-то по-настоящему хотим, то ресурсы и способы обязательно появляются. Ну, кто не верит, пусть проверит. Но это действительно так. А если мы только и делаем, что чего-то ждем, то, в общем, годы проходят. И что же тогда на самом деле было с этим расслабленным? В каком смысле он расслабленный? Эти вопросы я адресую нашему гостю в нашей студии, протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот эта история про то, что рядом с ним не оказалось того, кто ему поможет, это как упрек нам, что мы не замечаем рядом людей, нуждающихся в поддержке? Или это как указание на то, что, в общем-то, мы можем точно так же очень долго хотеть какого-то исцеления, но не предпринимать для этого никаких усилий?
Это, скорее всего, не о том и не об этом, но все-таки вот эта вот ключевая фраза, мне кажется, это «человека не ему». То есть действительно нет того, кто мог бы меня бросить в эти воды, возмущенные ангелом. И Христос ведь на самом деле спрашивает этого человека: «Почему ты не в этой воде? Неужели ты не хочешь исцелиться?» «Хочу», он говорит, «но не имею сил, не имею возможности такой, не имею человека». И вот это разговор, на самом деле разговор о Христе. Каждое воскресное пасхальное Евангелие, каждый воскресный день – это новое откровение Христа тем, кто жаждал Его воскресения, те, кто прошел с Ним Его крестный путь, и те, кто остается со Христом, это вот общине. И тут разговор как раз о том, что и болезнь, которая 38 лет терзала этого человека, делала действительно расслабленным, показывает нам, каждому из нас, что каждый из нас болен расслабленностью. И по сути своей мы много чего хотим, но у нас это нет возможности. Мы действительно расслабленные. Кажется, да как хорошо с Богом. Вот надо там просто исполнять заповеди, молиться, ходить в храм. но нет возможности, потому что дела, обстоятельства, здоровье и так далее. Это расслабленность. Можно подвиги совершать, помогать людям, служение социальное, там, и вот бедным, там, воду разносить, и лекарства раздавать, или перевязки делать, без сказать. Нет возможности, потому что условия, обстоятельства, образование, силы и вообще личная собственная занятость. Множество всяких отговорок у нас. И вот это вот ключевая фраза «неимом человека». То есть человека, по сути своей, не то, что нет рядом, а вообще человека как такового нет, потому что сам человек в грехе оказался расслаблен. И есть только Христос. И сама болезнь – это разговор Бога с человеком, пытаясь его каким-то образом привести в чувство, отрезвить, что только Господь – единственное существо на земле и на небе, вообще во всем творении, которое разговаривает человек, которое может человека сделать человеком, которое сделает его не просто здоровым, а сделает его полноценным участником вечной радости. Вот это попытка Бога достучаться до нашего нутра, сказать: ты чего нездоров-то, что с тобой случилось? Да я вот был бы здоров, если бы вот там масса вот этих есть. Нет, ты разговариваешь с самим Христом, тот, кто сделал тебя, вообще в принципе создал. А дальше, конечно, начинается вот эта вот внутренняя попытка человека оправдаться. Все время ему хочется спрятаться. Ну да, Господи, ну вот видишь, тут сложности у меня есть, поэтому так, иди дальше. Нет, Господь говорит, ты же хочешь быть здоров, да, так встань и ходи. И тогда этот человек становится здоровым, и он понимает, что здоровье – благо, но не здоровье надо искать, не человека-помощника, не обстоятельства удобные, жизненные, комфортные, а самого Бога, самого Христа.
А зачем?
Христос – это не просто наша жизнь, наш смысл, это наша пища, наш воздух. Бог, который создал человека для счастья, для полноценной, радостной, вечной жизни, не умирающей жизни, нескончаемой, незаходимой жизни, он человеку не просто желает счастья, он является источником этого счастья. Поэтому мне кажется, что если человек возжаждет самого главного, возжаждет быть с Богом и самого Бога, он действительно обретет все, он найдет себя самого, он найдет свой рай, он станет человеком, который выздоровел, в хорошем смысле слова. То есть здоровье там, где Бог. Там, где нет Бога, там не здоровье, там самость, там расслабленность. И это попытка Бога сказать нам, что воскресение из мертвых – это жизненно необходимый акт для каждого из нас. Но это возможно только со Христом.
Спасибо вам большое за этот комментарий.
Спасибо, Христос.
Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. До свидания.
Всего доброго.
Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которые нуждаются в нашей поддержке, и о тех, кто такую помощь им оказывает. И сегодня хотелось бы рассказать об одной замечательной калитке. Есть в Москве такие места, куда может с улицы зайти любой нуждающийся человек. И ему помогут с едой, медикаментами, да и просто по-человечески его выслушают. Иногда это бывает очень важно. И одно из таких мест – Марфо-Мариинская обитель, основанная еще великой княгиней Елизаветой Федоровной Романовой. Здесь всех ждут, и взрослых, и детей, и стариков, и всем находится поддержка. Такие проекты, они существуют зачастую на пожертвования неравнодушных людей. И службе Марфо-Мариинской обители тоже нужна помощь. Подробнее о том, кто туда обращается и как поддержать подопечных монастыря, узнаем от Виктории Строниной, руководителя группы работы с просителями Марфо-Мариинской обители и службы помощи милосердия. Добрый вечер, Виктория.
Здравствуйте, Алла. К нам приходят люди в трудной жизненной ситуации, которые нуждаются в помощи. Приходят люди самые разные, помощь мы тоже оказываем разную. Кто-то получает регулярную помощь, кто-то получает помощь разовую, в зависимости от их нужды и от их ситуации. Основные наши подопечные – это многодетные семьи, одинокие пенсионеры, инвалиды, одинокие мамы, тоже воспитывающие больных детей, в частности. Также это подопечные различных проектов православной службы помощи милосердия. Это и подопечные паллиативного отделения, подопечные детского сада для детей с особенностями и многие другие. Прямо с Большой Ордынки у нас есть отдельный вход, небольшая черная дверка, которая открыта каждый день, и у нее нет ни праздников, ни выходных. И туда каждый день приходят люди и обращаются за помощью. Там помогаем продуктами, помогаем оплачивать лекарства в небольших количествах. Если нужна помощь какая-то существенная, то Деньги собираются на сайте «Милосердие.ру». Эту просьбу тоже рассматривают наши сотрудники, собирают все документы, анализируют, советуются с врачами. И потом выходит статья на сайте, и какая-то большая сумма собирается для оказания помощи на сайте.
То есть получается, что и люди, которые в Москве живут, и в Подмосковье, и даже в других городах, регионах тоже России, да, они имеют возможность к вам обратиться?
Да, те, кто здесь, в Москве, они приходят к нам ножками, а те, кто обращаются через сайт, на почту, нам пишут письма со всей России, приходят совершенно и не только из России, но и других стран, наших ближних зарубежья, тоже к нам обращаются.
А был ли такой случай, может быть, когда человек обратился за помощью, и, ну вот, благодаря вам, либо ситуация каким-то кардинальным образом изменилась, либо что-то, ну, новый период у него в жизни начался?
На Марфмаринскую обитель несколько лет назад пришла мама с очень тяжело больным мальчиком, Ярославом. У него был врожденный некроз кишечника, это очень тяжелое заболевание, он был в трубочке, он совершенно не мог есть, он был очень-очень худенький, и каждый день его мог стать последним. Он был из Казахстана, и поэтому ему операцию могли здесь делать только платно. Деньги собрались ему очень быстро, читатели все ему посочувствовали. Мы оплатили эту помощь, и вот недавно он к нам приезжал в Марфмаринскую обитель поблагодарить нас. Он уже такой розовощекий малыш, который бегает, улыбается. И недавно его сняли с парентерального питания, он уже может кушать самостоятельно. У нас трапезный покушал супчик, вот, у него замечательный аппетит. И счастливая мама, довольная, приехала и благодарила нас очень за то, что мы смогли организовать ему помощь, и благодаря... Не могу сказать, что благодаря нам, потому что мы как маленький мостик, связующее звено между теми, кто хочет помочь, и теми, кому нужна помощь. Потому что мы не своими силами это делаем, а именно силами наших жертвователей. Те продукты, которые мы раздаем, их приносят нам каждый день наши жертвователи. Кто-то заказывает доставку, кто-то приносит самостоятельно. Те деньги, которыми оплачивается лечение или там закупаются лекарства, тоже жертвуют нам неравнодушные люди.
А вы каждую такую просьбу, получается, каким-то образом проверяете, да? Потому что мало ли, может быть, человеку она не нужна,
конечно,
на самом деле.
Да-да, очень часто бывает, что человеку даже не сколько она не нужна, сколько ему плохо, и он сам даже не знает, как ему из этой ситуации выбраться. И нужно его расспросить, чтобы понять, в чем же, собственно, как же ему помочь, разобраться, да? Что первоначально? Может быть, няня нужна? Или, может быть, нужна сиделка? Или, может быть, где, как, с какой стороны его можно подпереть, чтобы немножечко ему облегчить его сложную ситуацию? Ну, естественно, мы проверяем, что человек действительно нуждается, запрашиваем выписки, советуемся с врачами.
А сколько получается у вас подопечных, ну, в среднем, там, я не знаю, конечно, сложно так, да, за каждой цифрой отдельная человеческая судьба, но все же, да.
Постоянных подопечных, которые помощь у нас получают регулярно, раз в месяц они к нам приходят за продуктами, лекарствами, где-то порядка 450 семей. А всего там в течение месяца к нам приходит от 500 до 700 человек по-разному, бывают разные месяцы по-разному.
И вот. С какими вопросами чаще всего обращаются? Может быть, билет до дома или там действительно какие-то необходимые лекарства и так далее?
В основном продукты. Это продукты и лекарства. Потому что совсем трудно, и как бы очень маленький заработок у людей. И это позволяет там у нас получить продукты, позволяет сэкономить на чем-то, что им необходимо. Одинокие, пенсионеры, пожилые инвалиды, тоже, конечно, это наша категория. Они часто приходят просто, чтобы поговорить. Им, конечно, они очень рады и продуктов. Вот можно что-нибудь вкусненького они просят. Им очень приятно просто поговорить, что их выслушают, что их поддержат здесь. И, ну, знают, что они всегда сюда могут прийти.
Получается, что Марфмаринская обитель, во многом благодаря вам тоже, службе помощи милосердия, сейчас фактически выполняет ту же роль, которую она играла при Елизавете Федоровне Романовой, как она задумала это место.
Да, конечно, наша деятельность во многом это именно продолжение деятельности великомученицы Елизаветы.
Скажите, пожалуйста, а как можно было бы поддержать ваш проект? Куда обращаться?
Подробную информацию о нас можно почитать на сайте службы помощи милосердия milosердие.help. Поддержать нас можно пожертвованием на короткий номер 3434 со словом «просители», пробел и суммой пожертвования. Например, «просители» — 100. А также можно нам привезти продукты или заказать доставку на адрес Большая Ордынка, 34. Мы принимаем крупы, консервы, тушенку, рыбные консервы, подсолнечное масло, сахар, средства гигиены, порошки, чистящие средства. То есть все это каждый день просят нас наши подопечные.
Я думаю, что если люди захотят сами привезти, они смогут и тоже Марфо-Мариинскую обитель посетить. Может быть, кто-то там и не был никогда. Это удивительно красивое место и в центре Москвы, и сейчас, когда, если Бог даст, наладится погода, то там с детьми гулять просто, ну, какой-то подарок настоящий.
Да, это действительно так. У нас очень красивый парк, очень ухоженный. И сейчас как раз вот там вовсю идут работы, и скоро он наполнится цветами и зеленой травой. И гулять здесь действительно очень радостно.
Спасибо вам большое за комментарии, и дай бог, чтобы у вас всегда было и достаточно средств, и продуктов, и всего для того, чтобы поддерживать ваших подопечных.
Спасибо большое. До свидания.
Виктория Стронина, руководитель группы работы с просителями Марфо-Мариинской обители и службы помощи милосердия, была с нами на связи. Еще раз напомню, короткий номер для СМС 3434, слово «просители» в содержании сообщения. Далее пробел и любая сумма пожертвования. И сайт, где можно найти наиболее полную информацию о группе работы с просителями «Милосердие.help». Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».